Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Кубинские орхидеи в Нью-Йоркском ботаническом саду. Цветы в музыке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Воспитание чувств или фильм для свиданий. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. 300-тысячелетняя, именно так, история христианства. Место религии в Белом доме Обамы. Репортаж Владимира Абаринова. Споры о Боге. Обзор полемической литературы. Когда политика приносит только тревожные новости, когда газеты полны катастрофами, террором и переворотами, когда финансы ненадежны, будущее темно, а настоящее опасно, отдушина в погоде. Смена сезонов наделяет и смущенную душу гармонией. Все тут происходит само собой, а нам остается только наслаждаться нарядной метаморфозой природы, безразличной и прекрасной. Она живет отдельно от нас, позволяя собой любоваться, ничего от нас не требуя. Как говорят китайцы, не надо помогать весне. Тем более в Нью-Йорке, где она коротка и стремительна. Еле успели растаять последние сугробы у меня во дворе, как термометр сошел с ума и показал 32 градуса. Погода для августа, а не апреля. Вскоре, впрочем, все вернулось к норме, но, говорят синоптики, ненадолго. А пока надо успеть насладиться коротким промежутком между долгой зимой и бесконечным нью-йоркским летом. И лучше всего это сделать на самом популярном весеннем городе цветочном шоу – выставке кубинских орхидей в ботаническом саду Бронкса. Ежегодная выставка орхидей, которая открывается весенний сезон в Нью-Йорке, принадлежит к одному из самых, прямо скажем, снобистских мероприятий в светском календаре. В круг любителей орхидей входят богатые и знаменитые. Хобби это дорогое и породистое, как скачки. Поэтому на выставке можно встретить дам в изобретательных шляпах, джентльменов в бабочках, старушек в шалях и вуалях и другую фауну из хорошего общества и прежнего времени. Общую атмосферу Belle Époque усугубляет место действия. Самая большая оранжерея в мире, которую возвели 100 лет назад по всем правилам викторианского инженерного мастерства. Ажурная, как Эйфелева башня, оранжерея – свой мир под крышей, который гораздо лучше уж точно красивее нашего. Но это лишь одно из чудес ботанического сада, который отразил в своей истории столь эксцентрические особенности нового света, что о них стоит напомнить.
В конце 19 века ботаник Колумбийского университета Натаниэль Бриттон и его молодая жена, тоже ботаник, Элизабет, отправились в Англию проводить медовый месяц. В Лондоне они посетили лучший в то время королевский ботанический сад Кью Гарденс. Чита ученых вернулась в Нью-Йорк с твердым намерением организовать такой же сад в Америке. 18 апреля 1891 года отцы города с помощью частных пожертвований купили у табачного магната Пьера Лорилада землю под сад в Северном Бронксе. В благотворительной акции участвовали знаменитые богачи Нью-Йорка – Карнеги, Вандербильт, Морган. Уже через 5 лет после покупки сад был открыт. Его первым директором назначили, конечно же, Натаниэля Бриттона. В саду Бронкса работали лучшие архитекторы своего времени. Их усилиями 100 лет назад построена самая большая ажурная оранжерея, немного напоминающая Эйфелеву башню. Пегги Рокфеллер, страстная любительница роз, особенно красных, подарила саду дивный розарий. Японцы привезли свои сосны, мексиканцы – коллекцию редких кактусов. Каждую весну тут проходят выставки орхидей мирового значения. А всего сейчас в саду более 1 000 000 растений.
Пока во всей этой истории не так уж много американской специфики. Но она проявится, стоит только посетителю забраться вглубь сада. Дело в том, что если в старом свете ботанический сад нужно было насадить и устроить, в новом его можно было просто оградить. Примерно 1/4 сада составляет последний девственный лес на территории города Нью-Йорк. Понимая всю ценность этого ископаемого чуда, ботаники заботливо окружили дорожками чаще по берегам реки Бронкс, оставив все, как было до прихода белых. Эта история не просто курьез. Если угодно, это притча, объясняющая разницу в культурной ориентации жителей нового и старого света. Зелень европейских городов – вторичный продукт цивилизации. Тут каждый сквер по ГОСТ. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуре, путаются в руинах тесной средневековой жизни. В Америке, как часто кажется, иногда как-то случилось с нашим ботаническим садом и бывает, природу просто оградили. забором, улицей, городом. Орхидеи, однако, никак не вяжутся с простотой и естественностью, которую культивирует ботанический сад Нью-Йорка. Орхидея – цветок изломанный, капризный, даже декадентский. К природе это шоу имеет примерно то же отношение, что выставка комнатных собак. Исходное сырье ничем не напоминает готовый продукт. Даже если все эти красавицы и растут где-то в диком виде, здесь они живут как в роскошном гареме. Каждому цветку проведена персональная поилка. В ответ на заботу орхидеи делятся своей очень своеобразной красотой. Как стихи Бодлера или Северянина, они требуют от нас особого настроения. Бал при свечах, экзотика маскарада, почти пошлая в своей чрезмерности красивость. А тут еще и запах, который не всегда бывает ароматом. Одни орхидеи благоухают шоколадом, а других несет сырым мясом. Зато цветом орхидеи Бог не обидел. Самые резкие сочетания, которые не пойдут никакой манекенщице, эти цветы смело носят на людях, и, что важнее, они всем нравятся, прежде всего насекомым. Самый странный из экспонатов – звездная орхидея. Она хранит нектар на такой глубине, что добраться до него может только обладатель непомерного хоботка. Именно такое насекомое предсказал Дарвин, увидав звездную орхидею, и оказался прав, когда насекомое сумели лишь недавно снять за охотой. Среди посетителей выставки было множество экспертов, которые обращаются к орхидеям на «вы» и по латыни. Но было немало и тех, кто, как мы, болтались по галереям без всякого порядка, наслаждаясь яркими, как у Матисса, пятнами цвета. Апофеоз выставки – начальная экспозиция. В центральном бассейне отражались сотни разных цветов, увивающих копию знаменитой статуи из Гаваны для Джеральдилья, которую считают патронессой города. И это придает выставке политический оттенок. Устроенная выходцами, точнее беженцами с Кубы, выставка должна показать красоту острова. Не только каким он был, но и каким он вновь, как многие надеются, вскоре станет. Орхидея тут залог и символ красивого будущего. Сегодняшний выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, которого я попросил раскрыть цветочную тему в музыке.
Соломон, музыкальная фауна представлена довольно хорошо и понятно, ведь животные умеют говорить, во всяком случае, издавать звуки. Поэтому у нас есть карнавал животных, например, Сен-Санса. А как музыкальная флора существует?
Ну, цветы – это такая довольно банальная тема. И цветы ведь это традиционная тема, связанная с сексом. Потому что цветы, во-первых, они соответствующим образом эротически пахнут. Они издают иногда даже удушающий такой
запах. Особенно орхидеи, о которых мы говорили.
А с другой стороны, цветы часто по форме своей напоминают гениталии, как женские, так и мужские.
Кроме этого, есть еще язык цветов, на котором говорят возлюбленные, где, как я специально проверил, в специальном словаре языка цветов существует 600 терминов. Представляете себе, какой это богатый язык. То есть можно целиком написать роман исключительно языком цветов.
Но что касается музыки, то традиционно это, конечно, любовная тема, там, где появляются цветы. И, опять-таки, по понятным соображениям, в большинстве своем эта музыка связана с каким-то текстом. Мне представилось любопытным посмотреть, как стилистически, может быть, разнятся музыкальные фрагменты, относящиеся к цветам, вот как эта тема была представлена в музыке на протяжении веков. И начну я с 17 века, с композитора по имени Роберт Джонсон, который был придворным музыкантом при дворе Якова I. И он писал музыку к пьесам своего однофамильца Бена Джонсона, очень популярного драматурга.
Я даже смотрел однажды его пьесу в «Ульпане» в Поневежесе, в знаменитом театре Мельтиница. Представляете себе, какие были интересы в Риге у школьника, который поехал на автобусе в Поневежес смотреть на литовском языке пьесу эпохи Возрождения английского, где главную роль играл Банионис. И все это было абсолютно в норме то время. Мне трудно представить нынешнего школьника, который взял что-нибудь подобное.
Ну и как вам понравилась пьеса Бена Джонсона?
Пьесу я плохо понял. понял, но постановка была совершенно замечательная, она была сюрреалистической, и все ходили в таких огромных пузырях, как будто бы они сошли с картин Босха. В всяком случае, впечатление было сильное.
Что касается Роберта Джонсона, композитора, то он о цветах вспомнил в своем мадригале. Это английский мадригал, который мы покажем в весьма вольной обработке певца Джона Поттера с его ансамблем, который даже включает саксофон. Но сам Поттер поет убедительно очень и, главное, жалостливо, как бы слезливо. А я, когда попытался перевести текст, у меня неожиданно даже для меня, поскольку никогда этим не баловался, получилось нечто в стихах. «Не судите Саши слишком строго. Гуляя летом по лугам, увидел деву юну там. Она рвала в лугах цветы и плакала, увы, где ты?»
Да, действительно слезливо.
А музыка красивая. Then round the bed did she walk, catching each flower by the stalk, such flowers as in the bed of gold. The dead man's thumb and purple blue, and as she pulled them still cried she, alas, alas, there's none as Другой музыкальный пример, связанный с цветами, уже относится к XIX веку. Это всем известная опера «Фауст» Шарля Гуно. Французская опера – это вообще отдельный феномен, который, я должен сказать, я только сравнительно в недавние годы стал ценить и стал получать от него удовольствие. Мне всегда казалось, что вот есть потрясающая опера, может быть, лучшая опера всех времен и народов – это «Кармен», а все остальное – это, что называется, второй ряд. Но нет, сейчас я так не думаю. И очень ценю, в частности, конечно, и Фауста, и в том
числе... Особенно,
что...
если вспомнить, сатана там правит бал, люди гибнут на металл.
Да, но вот нужно через это перейти уметь. А мне весьма привлекательный романс влюбленного в Маргариту студента Зибеля «Расскажите вы ей, цветы мои». Дирижер Ричард Боннинг, Лондонский симфонический оркестр и меццо-сопрано Маргарета Элкинс. И, наконец, век 20-й. Странное, необычное сочинение. Молодой Стравинский озвучил три стихотворения символистского поэта Константина Бальмонта. И сделано это в очень странном стиле. Тексты такие псевдофольклорные, а стиль Стравинского чрезвычайно изысканный и гораздо больше, чем на нечто русское, смахивает на японскую музыку.
Что, надо сказать, очень точно говорит о биографии Бальмонта, который был в Японии, чрезвычайно интересовался культурой этой страны, переводил ее поэзию и оставил сильное впечатление на японцев. Как раз недавно был в Японии, и там есть целые... направление такое и следующее пребывание Бальмонта в Японии и влияние Японии на стихи символистов вообще и на Бальмонта в частности.
Японистика в бальмонтистике, если так можно выразить.
Вы сегодня хотите говорить только стихами.
Так вот, эта незабудочка «Цветочек очень ласково цветет». Таковы стихи у Бальмонта, они уже сами по себе достаточно выразительны. А поет Дон Апшо, американская сопрано, и ее американский акцент в русских стихах добавляет, по-моему, экзотики в нашу цветочную тему. Oh,
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая весеннюю тему, мы посвятим сегодняшний выпуск кинообозрения фильму о любви. Фильму, плотно застрявшему на нью-йоркских экранах со времен оскаровской церемонии. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Образование – это дословный перевод с английского «an education», или же еще один русский перевод – «воспитание чувств». Фильм, который получил несколько оскаровских номинаций, но ни одного «Оскара». Такое бывает.
If I get to university, I'm going to read what I want and to wear black.
Now that shows you're a rebel. They don't want that at Oxford.
No, they don't want people who can think for themselves.
Oh, of course they don't.
Картину приятно смотреть. Точная лаконичная режиссура, замечательное внимание к деталям и, наконец, точные актерские работы. В фильме нет большой концепции, если только не принимать за большую концепцию, стоит ли девушке со способностями получить образование или же имеет смысл выйти замуж за человека с деньгами и не мучиться в Оксфорде. Но в фильме есть замечательное человековедение, наблюдение за эволюцией характеров, за их неожиданными и точными реакциями в неожиданных, но отнюдь не экстраординарных обстоятельствах. Ощущение достоверности истории и простоты, с которой история рассказана, напоминает мне картины 60-х. Любопытно, что режиссер фильма Лона Шерфик – датчанка и принадлежит к датской группе «Догма», которую весь мир знает по фильмам Ларса ван Триера. Возможно, Лона Шерфик потеряла определенный аскетизм в своем новом фильме, который был присущ работам «Догмы», но она осталась верна главным эстетическим принципам движения. Героиня фильма, главная героиня фильма, 17-летняя школьница Джинни, точнее 16-летняя школьница. И это важно, потому что на свое 17-летие, на день рождения, Джинни планирует потерять свою девственность. Джинни играет Кэрри Меллиган, и за свою роль Кэрри была номинирована на «Оскар». Джинни отличница, живет с родителями, ходит в школу для девочек и мечтает поступить в Оксфорд. Джинни играет на виолончели, и за ней ухаживает, если только слово «ухаживает» в этом случае подходит, мальчик, с которым она ходит на музыкальные уроки. И вот, после музыкального урока, в дождливый день, когда Джинни ждет автобуса под проливным английским дождем, ей предлагают свою помощь подвезти домой Дэвид, молодой мужчина, который водит неземной красоты автомобиль «Бристол». Дэвид очарователен и остроумен. Дэвид загадочен, и Джинни влюбляется.
Hello, from the music labyrinth. I'm worried about your cello. Jump in.
What's this?
Jenny's been sent some flowers from a chap.
Так просто и интересно смотреть, как начинаются эти отношения. Сколько восторга и смущения и интереса в Джинни. Одно смущенное фырканье-хмыканье актрисы многого стоит. Такое деликатное и восхищенное поведение Дэвида. И мы понимаем и предчувствуем, что эти отношения обречены. Но предчувствие беды не портит удовольствие от фильма, что важно. Не делает фильм мелодраматичным. Здесь замечательная, точная мера. Сценарная, актерская и мера режиссуры. Отца Джинни играет Альфред Малина, актер совершенно особый. Сегодня он играет, кстати, в спектакле «Красный» на Бродвее, играет роль русского художника Ротко. Играет так, что сдержанный на похвалы нью-йоркер, обычно сдержанный, не может остановиться от восторга. В образовании Малина играет отца, который так хочет, чтобы его дочь преуспела в жизни, чтобы получила образование, настоящее образование. Но когда подворачивается Дэвид, и отец попадает под обаяние этого богатого, легкого и, как мы абсолютно точно чувствуем, совершенно поверхностного человека, отец меняет план. И, может быть, Оксфорд уже не так важно, ведь самое главное, чтобы дочь была просто счастлива. И отец делает ошибку. И теперь мать. Когда Дэвид заходит впервые в дом Джинни и знакомится с родителями, глядя на мать Джинни, Дэвид говорит: «Джинни, ты не сказал мне, что у тебя есть сестра?» Такой вульгарный в своей очевидной лжи комплимент. И так точно работающий. Лед растаял. И вот когда Джинни возвращается домой после первого свидания вечером, мать моет кастрюлю на кухне и трет что-то пригоревшее ко дну кастрюли. Джинни входит на кухню, радиируя счастье. «Как был твой вечер?» – спрашивает мать, на мгновение отрываясь от мытья кастрюли. «Это был лучший вечер в моей жизни», – говорит Джинни. И Джинни ищет дальнейших вопросов. Но мать теряет интерес к беседе и возвращается к мытью кастрюли. Сокрушительной точности деталь. Такие вещи делают этот фильм.
Hello. You didn't tell me you had a sister, Jenna. What if I promised to have her back by 11:30?
Very impressive young man.
Словом, замечательная картина, особенно для молодой влюбленной пары. Не случайно фильм по-прежнему идет в кинотеатрах Нью-Йорка довольно долго. Фильм для тех, кто встречается, кто строит отношения. Но, предупреждаю, только не для тех, где мужчина намного лет старше.
Андрей, в последнее время английский кинематограф одалживает американскому зрителю весьма своеобразную кухонную драму, поставленную, построенную на маленьких человеческих чувствах, на небольших конфликтах, на тонкости переживаний. Все это напоминает мне, между прочим, советские фильмы 60-х годов. И оказалось, что именно таких картин не хватает Голливуду, не так ли?
Ну, я абсолютно правы, таких фильмов всегда не хватает. Особенно не хватает в большом городе, где так много встречающихся пар, и им всегда хочется найти какой-то замечательный, точный дейт-фильм, как говорят по-английски. И вот этот фильм абсолютно точно заполняет эту зрительскую нишу, поэтому эта картина обречена на долгую жизнь. Вы получаете простое физическое зрительское удовольствие, когда вы смотрите картину. Таких фильмов не так уж много в прокате. Этот фильм по-своему маленькая, точная жемчужина.
Funny world you people live in.
We're not clever like you, so we have to be clever in other ways, because if we weren't, there would be no fun.
All my life I've been scared. I didn't want you to be scared.
I suppose you think I'm a ruined woman.
You're not a woman.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. 300-тысячелетняя история христианства. Место религии в Белом доме Обамы. Репортаж Владимира Абаринова. Споры о Боге. Обзор полемической литературы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедлив ли запрет Конституционного суда на использование присяжных по делам о шпионаже и терроризме? Об этом говорим с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Мощаковой и военным журналистом Григорием Паськом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Великобритания объявила решение возобновить во вторник работу аэропорта в северной части страны. Люфтганза позволено осуществить 50 рейсов, чтобы в Германию смогли вернуться примерно 15 тысяч пассажиров, застрявших в различных точках земного шара. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила сегодня, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением облака вулканического пепла из Исландия. Российские правозащитники вновь выступили против появления на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина. Размещение портретов Сталина не может трактоваться иначе, как его прославление, как оправдание террора, говорится в распространенном сегодня заявлении. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дела о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках, насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции и не нарушает право граждан на судебную защиту. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии добились смены министра внутренних дел. Новым главой МВД назначен Бакыт Алымбеков, исполнявший обязанности первого заместителя министра, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ираке убиты два высокопоставленных руководителя террористической организации «Аль-Каида». По данным иракского премьер-министра Нури Аль-Малики и командования США, лидер «Аль-Каида» в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и Абу Амар Аль-Багдади, возглавлявшие суннитских боевиков, были убиты в ходе совместной спецоперации. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал законопроект, предусматривающий лишение главы государства части его ключевых полномочий. Поправки в Конституцию предусматривают, в частности, отмену права президента распускать парламент и отправлять в отставку главу правительства.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во втором второй части «Американского часа».
Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. 300-тысячелетняя, именно так, история христианства. Место религии в Белом доме Обамы. Репортаж Владимира Абаринова. Споры о Боге. Обзор полемической литературы.
Вторую часть сегодняшнего «Американского часа» мы посвятим одной проблеме – религиозной. Дело в том, что если первое десятилетие 21 века, нулевые годы, прошли в атмосфере религиозного возрождения, в котором активно участвовал и президент Буш, то сейчас наступила пора некоторой усталости, религиозного охлаждения, возвращения скепсиса и сомнений. Это чувствуется в духе времени и сказывается во всем. И в более рациональной политической риторике, и в отходе глубоко верующих людей от политики, и в успехе ставших вдруг модными антирелигиозных книг, и, конечно, в эмоциональном напряжении, связанном со скандалом вокруг католических священников-педофилов. Сегодня мы обсудим часть этих проблем, начав, как положено, с истории вопроса. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова, которая представит книгу, посвященную 300-тысячелетней, именно так, истории христианства.
Один из ведущих историков христианства, профессор Оксфорда Диармейт Маккалла, дал своей книге подзаголовок «Первые 3 тысячелетия», который уже делает книгу неортодоксальной. Христианству, как известно, 2, а не 3 тысячи лет. Но Маккалла рассматривает и предыдущее тысячелетие, от царя Давида до Иисуса Христа, в течение которого, по его мнению, сформировались первые представления, определившие христианское мышление и воображение. Сюда включены темы истории евреев, в первую очередь напряженные поиски еврейской самоидентификации и, конечно, появление идеи прихода на землю Господнего посланца Искупителя. Включены и те явления классической греческой культуры, которые позже вошли в христианскую религию, и организационные принципы, почерпнутые из опыта Римской империи. Один из многочисленных отзывов на книгу дал бывший епископ Эдинбургский Ричард Холлоуэй. И интересно, что именно он, характеризуя особенности христианства, написал:
«С самого начала христианство было абсорбирующей религией. Оно обладало почти дарвиновской приспособляемостью. Не потому ли в начале своего 4-го тысячелетия эта религия находится в хорошей форме? Число христиан равно 2 миллиардам человек, на 500 миллиардов больше, чем мусульман. Христиане составляют 1/3 населения планеты, и их число растет, особенно начиная с 1990 года.
В том числе, я полагаю, и за счет постсоветской России. Одной из характерных и важных особенностей христианства, как считает историк Маккалла, является отсутствие цельности и единообразия. Вся история христианства наполнена диспутами, конфликтами, диссидентством и образованием новых религиозных ответвлений и церквей. Так было, начиная с IV века, с так называемой арианской ереси, и до нынешнего конфликта в англиканской церкви, когда архиепископы Сиднейский и Нигерийский восстали против посвящения в епископы священника-гомосексуалиста. Маккалла пишет:
«История христианства – это вечный спор по поводу расхождения между сутью учения и реальностью. Мои читатели могут соскучиться или раздражиться, или запутаться в теологических подробностях, но если обойти стороной диспуты, вызывавшие в прошлом такие сильные страсти, история христианства покажется бессмысленной».
И Маккалла иллюстрирует свое утверждение разбором одного из главных конфликтов, начавшегося в V веке с вопросов «Мог ли смертный человек стать Богом?» или «Как в одном существе могли соединиться Бог и человек?» Разные позиции в этом вопросе не только разъединили верующих, но раскололи само христианство на 2 ветви – на западную и на восточную. Исследование Маккалла огромно, почти всеохватно. Архиепископ Кентерберийский, давший восторженный отзыв о книге, пишет:
«Главы о святом Августине может быть лучшее, что о нем написано. Но и во всей книге профессор Маккалла нашел поразительно верный тон – всегда критический, никогда враждебный. Тон, который может сохранить на протяжении 1000 страниц только человек, обладающий глубочайшими знаниями. Человек, заглянувший во все закоулки истории христианства. Знания Маккалла особенно ценны, когда речь идет о периодах малоизученных. Например, история христианских церквей в Средней Азии или запутанные переплетения протестантства, католичества и православия в пограничных областях Российской империи с 17 века по 20-й. Не обошлось, конечно, и без обидных упущений. Например, в прекрасном обзоре христианской истории времен Ивана Грозного не рассмотрена фигура митрополита московского Филиппа, убитого за бесстрашное противостояние царским жестокостям. А ведь личность Филиппа важна не только для русской истории. Его пример наглядно показывает, что восточные христиане вовсе не были такими инертными, какими их обычно представляет история религии.
В одной из рецензий на книгу Маккалла редактор журнала Newsweek Иэн Митчем отмечает, что церковь все еще твердо придерживается буквы библейских текстов.
Предположение, что сверхъестественные библейские истории можно принимать как аллегории, а не буквально, считается радикальным подходом даже в самых либеральных секторах христианского мира.
Но как раз книга Маккалла написана человеком, который принимает христианство взрослое, а не на уровне воскресных школ. Написана ученым, который не пытается ограждать догму от вопросов разума.
Христианство никогда не пыталось менять социальный строй. Послание апостола Павла к Филимону считалось основополагающим документом христианства, морально узаконившим рабство. Однако со временем нравственное чувство христианских мыслителей привело их к критической интерпретации некоторых мест Священного Писания, и библейские доводы в защиту рабства были опровергнуты. В течение долгого периода своей истории христианство было самой нетерпимой религией на свете, но рано или поздно являлись оригинальные и сильные умы, бравшие на себя смелость восставать против принятых интерпретаций Священного Писания. Это были ранние формы современного критического обдумывания смысла и намерений библейских текстов.
Но и историки, считает Маккалла, выполняют свою нравственную миссию – ограждать религию от риторики, порождающей фанатизм. Завершая отзыв о книге Маккалла, архиепископ Кентерберийский пишет:
«Что нового принесло христианство в принципе? Оно преобразило самоидентификацию еврея в самоидентификацию человека вообще. Оно породило идею, согласно которой религия – это духовное объединение, независимое от форм социальной лояльности к государству, к племени, к клану. Конечно, христианство очень быстро выработало формы конформизма со светской властью и много раз поддавалось соблазну нетерпимости. Но Маккалла, в отличие от большинства историков-скептиков, не квалифицирует это как признак несомненного упадка самой идеи христианства. Он находит и показывает нам те бесчисленные пути, по которым суть христианства и ее базовые формы вошли в плоть и кровь современного человечества».
Тем, кому книга «Христианство. Первые 3 тысячелетия» покажется слишком сложной, хочу сообщить, что телевизионная служба BBC осенью начнет серию передач по этой книге.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
Как уже было сказано, Белый дом Обамы отличает совсем иное соотношение между религией и политикой. Об этом репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Недавно, накануне Пасхи, Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос, знают ли граждане России, какое событие отмечают христиане этим праздником. Оказалось, 28% понятия не имеют, и только 44% ответили правильно. В США цифры совсем другие. По данным социологической службы Расмуссен, 78% американцев не просто знают о воскресении Христа, но и свято верят в то, что Он действительно воскрес. Каким образом религиозность американцев сказывается на их политических взглядах? Должны ли специалисты по избирательным технологиям считаться с набожностью своего электората? Меняется ли ситуация со временем? На эти вопросы на материале двух последних президентских кампаний 2004 и 2008 года попытались ответить авторы книги «Стирается ли грань между Богом и безбожием», презентация которой состоялась недавно в Вашингтонском институте Брукинса. Эксперт института, известный политический обозреватель либерального направления И.Джей Дион, начал свое выступление с исторического экскурса. В этом экскурсе упоминается кандидат демократов на президентских выборах 1928 года, четырехкратный губернатор штата Нью-Йорк, католик Альфред Смит, его соперник, квакер Герберт Гувер, сухие и мокрые демократы, то есть сторонники и противники сухого закона, а также крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 29 года, с которого началась Великая депрессия.
I want to register, and this is not a critique of the authors, my long-standing objection.
Я хочу внести в протокол, и это отнюдь не критический выпад в адрес авторов. Просто я всегда полагал, что мы должны вывести Бога как такового за скобки и говорить о религии и вере, потому что, за исключением, быть может, книги Исхода, Господь выражает свои политические воззрения достаточно туманно. Если вам требуется пример религиозных выборов, то вы вряд ли обратитесь к выборам 2004 года. Для этой цели куда больше подходят выборы 1928 года. Вот это были выборы, на которых культурные и религиозные ценности действительно имели значение. Двумя центральными проблемами на тех выборах были: должны ли мы впервые выбрать президентом католика Элла Смита, и должны ли мы отменить сухой закон. И избиратели решили: нет, мы не будем избирать президентом католика, и мы должны сохранить сухой закон. Верно и то, что процветание 20-х годов помогло Герберту Гуверу победить на тех выборах. Вскоре мы, с Божьей помощью, узрим тот день, когда бедность будет изгнана из этой страны, объявил Гувер во время своей президентской кампании 28-го года. И нечто непонятное случилось на пути к этому процветанию. Грянуло 29 октября 29-го года. Страна мгновенно преобразилась. Демократ из Миссури написал прелестную записку советнику Рузвельта Джиму Фарли, в которой говорилось: «Я не могу взять в толк, какого черта сухие демократы ссорятся с мокрыми, если ни у тех, ни у других нет денег на выпивку». А к 32-му году многие культурные и религиозные проблемы, которые доминировали в политике прежде, попросту исчезли. И мы вступили в долгий, относительно светский период, конец которого можно датировать 80-м годом. Он ни в коем случае не был всецело светским периодом. Как указывает спичрайтер президента Буша-младшего Майк Герзон, Франклин Рузвельт цитировал Бога чаще, чем Джордж Буш-младший, особенно в речах и проповедях во время Второй мировой войны. Не то чтобы мы отложили религию в сторону, но политику того периода не определяли религия и культурные различия. Гораздо в большей мере ее определяли классовые и региональные различия с реликтовыми включениями культурных противоречий между в основном демократическими городскими районами и сельской местностью. В 1980 году светский период американской политики закончился. Президентом стал Рональд Рейган. Он верил в священное писание практически буквально и цитировал его на совещаниях со своими советниками. Вместе с тем он любил подшутить над чрезмерной религиозностью иных политиков. Религиозен, иногда нарочито, был президент Буш-младший. Не случайно на выборах 2004 года кандидатом демократов стал католик Джон Керри. Однако спустя 4 года тема христианских моральных ценностей отошла на второй план. Говорит один из авторов книги «Стирается ли грань между Богом и безбожием» профессор колледжа имени Жана Кальвина в городе Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, Корвин Шмидт.
In the aftermath of the 2004 presidential elections...
После президентских выборов 2004 года целый ряд исследований показал, что религия была одним из самых надежных инструментов предсказания их итогов. А именно, обнаружилось, что чем усерднее избиратели посещают церковную службу, тем менее вероятно, что они проголосуют за демократа. На основании этой взаимосвязи некоторые журналисты заговорили тогда о религиозном водоразделе в американской политике. Это восприятие не пустяк. На протяжении последнего десятилетия опросы неизменно свидетельствуют, что американцы желают видеть на посту президента человека религиозного. Например, в 2004 году 70% избирателей согласились с утверждением: важно, чтобы президент имел твердые религиозные убеждения. Даже после 11 сентября американцы заявили, что они на президентских выборах проголосуют скорее за мусульманина, чем за атеиста.
More Americans indicated that they were willing to vote for a Muslim as president than for an atheist.
Тем не менее, к следующим президентским выборам настроения электората изменились. Корвин Шмидт продолжает.
A major question addressed by our book then is the so-called God gap.
Главный вопрос, на который мы отвечаем в нашей книге, был ли религиозный разрыв столь же очевиден в 2008 году, как четырьмя годами прежде? Между этими двумя выборами были важные различия, которые заставляют предполагать, что религиозный разрыв сохранился, но не играл столь значительной роли в 2008 году. Позволю себе назвать лишь некоторые из этих различий. Во-первых, Демократическая партия приложила немалые усилия, чтобы заручиться поддержкой верующих избирателей. Во-вторых, главные кандидаты демократов, и особенно Обама, использовали религиозную стратегию с тем, чтобы с самого начала кампании мобилизовать религиозных избирателей. В-третьих, организационные возможности правохристианского движения неуклонно сокращались. И, наконец, на выборах 2008 года экономические проблемы превалировали в гораздо большей мере, чем социальные. Бараку Обаме в ходе президентской кампании религиозный вопрос доставил немало хлопот. Его христианство оказалось скорее негативным фактором. Его духовный наставник, пастор Иеремия Уайт, в своих проповедях проклинал Америку, и кандидату демократов пришлось в конечном счете публично отмежеваться от него. Соавтор Корвина Шмидта, профессор университета Гранд-Вэлли в штате Колорадо Кевин Ден Далт, полагает, что пропасть между религиозной и светской Америкой может углубиться в новых поколениях. Религиозные убеждения американцев – вопрос далеко не праздный. Аборты, эвтаназия, клонирование клеток человеческих эмбрионов, права сексуальных меньшинств – все эти проблемы остаются предметом бурной полемики в США и несут в себе конфликтный потенциал. История научила Америку веротерпимости, но терпеть чужую веру еще не значит соглашаться с ней.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы завершим наш разговор о положении религии в современном обществе обзором новых книг на эту тему. Его подготовил на основании статьи «Религиозные войны» Николаса Кристофа из «Нью-Йорк Таймс» Владимир Гандельсман.
Полемика верующих и неверующих в последнее время действительно так обострилась, что и впрямь напоминает религиозные войны. В современном мире они переместились на страницы книг, и если в них реальная кровь не проливается, то накал страстей все-таки очень высок, а иногда зашкаливает. Вот имена самых знаменитых, заметных авторов-богоборцев. Это Ричард Докинс, биолог, профессор Оксфорда и Беркли, автор многих книг, в частности «Иллюзия Бога». Это Кристофер Хитченс, журналист, автор книги «Бог невелик. Как религия все отравляет». И Сэм Харрис, писатель, автор книги «Конец веры». Ну, в общем, названия этих книг говорят сами за себя.
Ну, и фундаменталисты долго не остаются и отстреливаются романами вроде «Покинутые», чрезвычайно популярным романом, в котором Иисус возвращается на землю и воюет с Антихристом. Там есть такое сильное место, где истинно верующие триумфально шагают на небо по трупам маловеров и наслаждаются картинами их страданий.
Окей, да. В ответ на это атеисты запускают веб-сайты типа «За что Бог ненавидит коллег? Почему милосердный и всемогущий Господь не совершает исцеляющих чудес и не возвращает людям ампутированные конечности?» Но вот совсем недавно вышла книга Роберта Райта «Эволюция Бога», которая знаменует некоторый поворот к лучшим взаимоотношениям непримиримых сторон – верующих и атеистов. Райт утверждает, что человеческие представления о Боге претерпели либеральные изменения, что нет теперь в их представлениях того Бога книг царств, Бога истребляющего и жестокого. И приводит цитату из первой книги царств «Приказ Бога». «Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца».
Но таков Бог Ветхого Завета, и он остался тем, кто он есть, независимо от представления людей.
Дело в том, что Райта вообще, по-моему, не занимает божественный вопрос. Его интересует этология, то есть нравы, обычаи людей, психология и прочее. Райт непрестанно пытается, так сказать, обезобидеть Бога, сделать его таким толерантным, интеллигентным, каким, вероятно, является сам Райт.
Но это проблема Ветхого Завета. Как быть с новым?
Райт трактует его с тем же уклоном. Он считает апостола Павла большим христианином, чем самого Христа.
Ну, положим, Христос вообще не был христианином.
Да, ваша правда. Но проблема в том, что подходить к священным текстам Библии со светской плюралистической моралью – это чистое безумие. И вот Райт пишет, что именно святой Павел делал акцент на любви и универсализме. Он хотел обратить в свою веру не евреев и прочее.
То есть это попытка заменить гуманистической моралью апокалиптический характер Евангелия.
Что абсолютная дичь. Потому что первые христиане жили в ожидании конца света и наступления Царства Небесного. И если взгляды Павла как-то менялись со временем, то его эсхатологические чаяния никогда не ослабевали с первого до последнего послания. Все ожидание второго пришествия Христа. Так что соображение Райта – это подыгрывание светскому обществу. Впрочем, он отражает взгляды этого самого общества, усматривая в них эволюцию образа Бога в более доброе и интернациональное божество, поощряющее снисхождение ко всем людям без различия расы и племени. В том, что Бог морально растет, я нахожу определенное, пусть не слишком убедительное, но все же доказательство наличия какой-то высшей цели. Так говорит об этом Райт. Ну, знаете ли, моральный Бог – это уже не Бог, а человек.
Другими словами, вы находите подобные опыты и подобные книги, так сказать, защиту Бога вредными.
Я думаю, что с точки зрения человеческого общежития они могут быть умиротворяющими, примирительными на какое-то время, по крайней мере. С точки же зрения богословия и веры их просто нет, этих книг. Пожалуй, в этом смысле интереснее Карен Армстронг, автор другого бестселлера, который называется «Случай Бога».
Вы знаете, это очень интересный персонаж Карен Армстронг. Она была сперва монахиней, потом мусульманкой, затем мистиком и, наконец, популярным автором. Угу. По-русски сейчас ее книги тоже переведены. Мне очень нравится ее известная книга «История Бога», где она изображает Бога 21 века, ну, как бы произведением искусства.
Ага. Так вот, согласно Армстронг, вера принадлежит к числу вечных тайн, обитающих за границами рационального. Религия в ее представлении не предназначена для отращивания утраченных конечностей, но способна помочь утратившему конечности примириться с утратой. Я думаю, что в книгах, неважно, атеистического или религиозного содержания, не должно быть агрессии. Я думаю, что атеизм – это разновидность веры.
Мой друг Вагрич Бахчинян говорил, если Бога нет, то какой же я атеист?
Ну, конечно, это обыгранная цитата из Достоевского, у которого капитан Лебяткин говорит, если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?
Да, но давайте вернемся на землю. Легко сказать, не должно быть агрессии. Утверждение своего взгляда уже агрессия.
Во всяком случае, оно так воспринимается людьми, не разделяющими наши взгляды. Ученый-человек говорит, бросьте. Ну что за божественное происхождение Христа? Мы живем в 21 веке. У христианина шок. Но и атеист возмущен. Он говорит, любой нормальный человек должен быть оскорблен предположением, что без сверхъестественной небесной диктатуры мы не смогли бы отличить добро от зла. Заметим, что и верующие, и атеисты жутко обидчивы. И дело здесь в том, что просто нет вежливого способа сказать «Вы прожили жизнь впустую». Что ж, будем ценить попытки вежливого договора, попытки соблюдения вежливости. Жизнь в обществе – это напряженный компромисс. Атеисты говорят примерно так. «Мы не призываем надругаться над церквями и сжечь все иконы. Так что, по меньшей мере, мы восхищаемся эстетическими достижениями религии».
И добавляет, вот только не забрасывайте женщин камнями, этого мы не допустим.
Да, и тут начинается все по новой. Забрасывать камнями – это даже слишком. А просто, как писал Бродский, входит некто православный, говорит, теперь я главный. Да, именно, входит и говорит, я здесь по поручению Всевышнего. Кому это понравится? Один из обидчиков религии, писатель Сэм Харрис, которого мы упомянули в начале разговора, приводит размышления философа, вдохновителя Осамы бен Ладена, о том, что Америка настолько погрязла в материализме, что ее надо уничтожить. Он пишет, «Я не оправдываю его воззрений, но они не на пустом месте возникли. Есть что-то ужасное в том, что занимает наши умы изо дня в день». Есть же разница между тем, о чем мы думаем всерьез, и тем, что просто отвлекает нас от раздумий. Традиционно только религия обращает внимание на это различие. А другой атеист, биолог Ричард Докинс, с ним соглашается. Чего я не хочу, так это чтобы мы перестали читать Библию, потому что, не зная Библии, невозможно понять другие книги. Нельзя понимать искусство и музыку.
Звучит здраво.
Ну вот давайте закончим на этой примирительной ноте. Хочется надеяться, что появление этих разговоров и книг знаменует прекращение огня в религиозной войне. Шаг в сторону преодоления как религиозной, так и антирелигиозной нетерпимости.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aigenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».